Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Здравствуйте, Оля, привет.
Привет.
Оля занимается очень серьезной проблематикой. Мы посвятим 45 минут борьбе со старостью, с тем,
со старением,
что ждет,
да,
неизбежно каждого. Да, но для начала я пару слов скажу, прежде чем всю полноту информации будет излагать Ольга. Так вот, основатель корпорации Amazon, известный, даже знаменитый человек, миллиардер Джефф Безос, вложил 3 миллиарда долларов в проект по борьбе со старением. В исследованиях примут участие маститые ученые, в том числе нобелевские лауреаты. Работы в этом направлении активно ведутся и в других странах. Так, британские генетики обнаружили в печени и сосудах белки старения, а в Японии создали вакцину, которая очищает стареющие клетки. Ну и вообще, на самом деле, уже несколько десятилетий мировые элиты, по большому счету, инвестируют огромные деньги в поиск таблетки вечной жизни. Я бы так ее назвал, да.
Или таблеток, потому что, говорят, в принципе, одной таблетки от старости не существует.
Курса таблеток, да?
Нужно несколько таблеток, да, потому что организм стареет, так скажем, многопрофильно. Это зависит от многих органов. Ну вот, бессмертные разработки, перспективы вечной молодости будем обсуждать на радио «Спутник», выяснять вообще, насколько перспективны такие разработки в борьбе со старением, и вообще, сможет ли наука победить старость. Пока только в кино, наверное, да, герои, выпив эликсир молодости, обретают бессмертие.
Ну да, и в литературе.
Да-да-да, в жизни никаких таблеток от старости пока нет, люди стареют и, к сожалению, умирают. Хотя вот ты сказал уже, да, множество сегодня проектов по борьбе со старением, один ты назвал, но он пока только стартовал, вот этот проект, который финансирует Джефф Безос, причем вот эти 3 миллиарда, это только изначальные вложения, что называется, для старта проекта, а там денег он даст столько, сколько будет нужно.
Так, благо у него сотни миллиардов.
У него там 160 миллиардов, ну, да, да, там, долларов, да, 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 он ну, один сотни, из богатейших, да, человек на планете, а так он вложил пока 3 миллиарда. Ну, какие-то сущие копейки, в общем-то.
Ну, первая ласточка, так назовем.
Да, ну и привлек как раз нобелевских лауреатов, которым, видимо, ну, надо платить хорошую такую приличную зарплату. Вообще вот борьба со старением, как таковое ее изучение, идет в лабораториях в разных странах, но вот, к сожалению, как-то продвинуться в этом вопросе пока не очень-то получается. Так вот, что это за процесс старения, как он происходит и почему нельзя повернуть его вспять, об этом сейчас поговорим. К нашей беседе присоединяется вице-президент геронтологического общества Российской академии наук, главный геронтолог Санкт-Петербурга, профессор Владимир Ховенсон. Владимир Хаскелевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с проекта Безоса. Вот как вы думаете, насколько он вообще перспективен? Может ли он привести действительно к какому-то сдвигу вот в плане борьбы со старением? Или он, в принципе, ничем не отличается от многих других, которые делаются в различных областях медицины и биологии?
Вы знаете, ну, во-первых, работы в области геронтологии начались уже так фундаментально со времени Ильи Ильича Мечникова, нашего российского нобелевского лауреата, который предложил термин геронтология, это его термин, в 1903 году. Ну, вообще, конечно, еще в XIX веке ученый Браун Сикар во Франции, как раз он делал экстракты из органов животных и вводил людям, в том числе себе, с целью активации здоровья и замедления процесса старения. То есть это, в общем-то, довольно длительная история, я имею в виду научная. В наше время, сейчас, в 1950 году, была создана Международная ассоциация геронтологии и гериатрии. Это высший научный орган в мире. Президент этой ассоциации является советником генерального секретаря ООН по демографии и старению. Кстати, эта ассоциация имеет 5 региональных отделений. Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия и Африка. И я, кстати, 4 года возглавлял Европейскую ассоциацию геронтологии и гериатрии с 2011 по 2015 год, куда в эту ассоциацию входит 38 обществ, ну, все страны Европы. И мы знаем картину, мы посмотрели все клиники, институты, которые занимаются геронтологией, и, в общем-то, видим результат. Работы ведутся в различных областях, причем от молекул до демографии. Это все очень важные аспекты, очень, как вы сказали, это очень многогранный процесс и требует подхода с разных точек зрения. Что касается Безоса, его объявление, что он, обратите внимание, вложит 3 миллиарда, а не вложил. Это есть маленькая, есть большая дистанция между этими двумя словами. Поэтому то, что он предполагает вложить 3 миллиарда, кстати, это деньги, которые бы у него взяли бы в налоги, так, между прочим. Все-таки Безос – это великий бизнесмен, понимаете? И это, прежде всего, и маркетинг.
То есть вы считаете, это некая профанация, что ли?
Нет, это не профанация. Нет, это безусловно, нет. Просто это не герой капиталистического труда, который решил человечество осчастливить. Он решил, это один из проектов. У него много различных проектов. Кстати, такие проекты были, ну, чуть поменьше, были и другие. Очень большие бизнесмены уже выделяли деньги на геронтологию. И в Англии известный фонд, фонд Мафусала такой есть. Ну, туда вложили несколько миллионов долларов. Но что я хочу сказать? Результаты. На сегодняшний день вообще результаты в геронтологии, они все публикуются прежде всего. Все, что сделано, должно быть опубликовано в ведущих научных журналов с высоким рейтингом. Ну, называется impact factor. Это первое. Второе. Все достижения докладываются на европейских и мировых конгрессах. Понятно, да? Тут никаких секретов здесь не бывает. Все должно быть опубликовано, показано и проверено. В этом случае, ну, истина становится такой, какой она есть. Поэтому здесь существует много очень журналов, в том числе по геронтологии, и даже журнал, который, собственно говоря, был основан в России, «Успехи геронтологии», который называется «Advanced Gerontology», сейчас издается в США и в Европе. И вот наше общество, общество геронтологов Российской академии наук, во главе с президентом, член-корреспондентом Анисимом Владимиром Николаевичем, ведет огромную тоже работу, как в области экспериментальных исследований, так и в области клинических исследований. Поэтому это огромная палитра различных исследований различного уровня, я бы так сказал.
Но на сегодняшний день... Владимир Хаскелевич, а чего-то удалось добиться, да? Вот почему все-таки вот интересно, вот одни стареют понятно, быстрее, да. Другие стареют медленнее. Что-то удалось ученым выяснить, да? Вот откуда, почему вот эти вот стареющие клетки, откуда они берутся и как с ними можно бороться?
Мне очень, знаете, нравится слово «бороться». Бороться с природой невозможно. Природу можно только понять, а не бороться. Так говорят, бороться со старением. Во-первых, я скажу так, что старение предполагает определенную длительность жизни любого вида. Вот для человека длительность вида его 110-120 лет. Понимаете, да? Ну, рекорд книги Гиннесса 122 года прожила француженка Жанна Кальман. В России, кстати, рекорд. Максимально проверенные в госархиве и так далее, это Варвара Семенникова. Прожила 117 лет из Якутии. Так вот, что мы видим? На сегодняшний день в мире, во всех странах, и в развитых, и в менее развитых, идет преждевременное ускоренное старение. Вот средняя длительность жизни, скажем, в России, ну, в прошлом году, 74 года. Понимаете? А предел 110-120. То есть примерно 30%, 30 лет 40 лет, находится в это ресурс, это резерв. Вот и на него должно быть направлено все, как говорится, все силы научные и другие именно на активацию ресурса, который заложен в организме.
Да, чтобы до этого это рубежа дойти. Всех да. Владимир Хаскалевич, скажи, пожалуйста, ну, по-моему, сейчас продолжительность жизни снижается, к сожалению, в связи с пандемией, с потерями большими. Но будем надеяться, эта тенденция вспять будет повернута. А скажите, пожалуйста, у меня два вопроса к вам. Вот первый вопрос, насколько я помню, там из русского эпоса, если можно так сказать, раньше жили люди в былые времена, в Средневековье, там мужчины, ну, 40 лет, да, это считалось нормой. По разным причинам они, конечно, умирали, не только из-за старости, но, тем не менее, в общем, продолжительность жизни не была близка к 80 или к 70 годам. Этих цифр вообще не было. Совершенно другие. Это к вопросу о том, что мы сейчас стареем. Мне кажется, что человечество не стареет все-таки, а наоборот, вернее, не возраст, а средняя продолжительность жизни стала выше, чем в средние века, например, да, наоборот. Это первое. И второе, если можно, сразу задам, вот... Возможно, это спекуляции, возможно, как-то пытаются на этом играть, но есть точки зрения о том, что вот в России вкладываются очень большие деньги как раз во всякие генетические исследования, связанные со старением, с возможностью избежать этих процессов, и чуть ли не бюджетное финансирование занимаются этим российские элиты. Вот это спекуляции или действительно какие-то масштабные финансируемые исследования идут на эту тему?
Ну, сначала отвечу на первый вопрос. Когда говорят о длительности жизни, может быть, еще вспомним рабовладельческий строй, средневековье,
феодализм. Да, я просто сравниваю.
Во-первых, это, прежде всего, это инфекционные болезни, которые косили, выкашивали пол Европы, эпидемию чумы. Это не COVID-19, это или оспа. Поэтому, если взять те средние века, то длительность жизни, в общем-то, была более короткой из-за инфекционной болезни, отсутствия медицины и так далее.
Войны, постоянные войны, гигиены.
Да, безусловно, войны. Поэтому средняя длительность жизни, вот считается, вот, например, в Спарте, там вообще до 30 лет не доходило средней длительности жизни. Ну, так по данным археологов. И, понимаете, поэтому сравнивать это неправильно. То есть есть старение биологическое, истинное старение, и старение, я бы сказал, так, ну, социальное, вызванное вот различными другими факторами, понимаете? И, например, известны даже такие случаи, когда люди доживали до 90 лет еще, и вот некоторые и философы и в Древней Греции, и в Риме, известны случаи, когда люди жили до 90 лет доживали, понимаете? Когда их не убивали, когда не было инфекций и так далее. Поэтому длительность жизни, как таковая, заложенная природой, заложенная эволюцией, это примерно 100-110 лет, понимаете? А если, вот, кстати, теперь по поводу статистики в мире, демография. Вот я был главным геронтологом Петербурга 12 лет. Так вот, по примеру Петербурга. В Петербурге 25% населения – это люди пенсионного возраста, 1 600 000. Обратите внимание. А вообще в мире идет нарастание людей старших возрастных групп. Вот в 2021 году уже был 1 000 000 000 людей старше 60 лет. Понимаете, идет, называется, глобализация старения. Идет увеличение сегмента людей старших возрастных групп. Понимаете? Да, ну, например, да, ну, конечно, вот примеры, если мы вспомним даже Микеланджело, который прожил более 90 лет, да что-то он, взять, Гёте написал Фауста, закончил 82 года, ну, перед смертью вторую часть Фауста. Да, это известно, очень, очень много таких примеров, которые спокойно жили, не участвуя ни в каких войнах, и которых не коснулись инфекции и так далее. То есть, но, тем не менее, глобализация старения сейчас, мы с этим столкнулись. И вот этот Безос и другие бизнесмены, и даже другие государства, безусловно, выделяют деньги на профилактику ускоренного старения, не на борьбу со старением. Старение – это процесс естественный, эволюционный, как все в мире рождается, развивается, стареет и умирает. Это процесс единый во всем живом мире. Как говорится, в нашем подлунном мире.
Все-таки, Владимир Хацкевич, извините, поводу естественного процесса старения, вот существует две разные позиции. Первая гласит, что старение – это такой запрограммированный, неизбежный процесс, а вторая, что это заболевание, которое все-таки можно предотвратить и жить вечно. Вот хотелось бы понять вообще механизм процесса старения.
Понятно. Нет, вот эти заявления, что может быть вечно, мы знаем таких, так скажем, людей, которые заявляют о таких... Это, в общем-то, я бы сказал, абсолютная безграмотность. Как это можно... То есть, конечно, это запрограммировано, понимаете? И длительность жизни, я подчеркиваю, максимальная длительность жизни вот вида человека 100-120 лет, понимаете? Вот к чему надо стремиться. Вот именно тот ресурс, который есть внутри нас, благодаря, кстати, нашим собственным стволовым клеткам, в котором в каждом органе примерно 30-40%. И когда эти все клетки дифференцируются, вот человек и доживает до 100 лет. Вон в Петербурге более 300 человек перешагнули 100-летний юбилей. И слава богу. Понимаете, то есть у них процесс это более естественный, более... Но увеличение процента людей, вот, которые могут реализовать свой внутренний ресурс, он нарастает. Он нарастает. Теперь по поводу, что можно жить вечно. Конечно, это невозможно. На данном уровне знаний. Мы не знаем, что будет через 500 и через 1000 лет. Ну, я имею в виду и трансплантация органов, и как репрограммирование клеток. Вот эти технологии могут, безусловно, привести к увеличению длительности жизни. Безусловно. Но на сегодняшний день мы имеем вот ту среднюю длительность жизни, которую имеем. Ну, максимальную 87 лет, 85 лет, ну, я имею в виду страны и Монако, и, скажем, и Япония, и на северные страны, имею в виду Швеция, Финляндия, Норвегия. То есть, поэтому задача наша, это первое, это, конечно, социальное положение, социальное, как вам сказать, условие, экономические и социальные условия, это первое. Ну, опять же, пенсионное обеспечение, это питание, это жизнь более-менее в хороших условиях. Это является ведущим фактором в любом государстве. Понимаете? Угу. В нищих странах или там, где очень низкий уровень медицины, гигиены, ну, возьмем Африку, какая там длительность жизни? Там она просто, люди просто не могут даже выжить просто. Поэтому вот такая ситуация в мире. Второй момент, вот вы сказали, какие достижения есть, ну, скажем, в России.
Да, если можно вот про эти исследования, да, о которых просто многие говорят, извините, что я так вот вмешиваюсь, да, что серьезные деньги элита тратит на то, чтобы эти таблетки найти там долгой жизни,
так их назовем. Да, интересно еще ваше мнение вот по поводу вакцины от старения. Вот японские ученые ее разработали, и эта вакцина, как сказано, она очищает стареющие клетки, которые вызывают заболевания, и в основе ее лежат пептиды, которые нацелены на некий белок, присутствующие в генах стареющих клеток. И вот эти вот пептиды, они программируют иммунную систему на уничтожение вот этих вот плохих клеток, которые экспрессируют этот белок.
Да, если можно, последовательно вопросы. Да, про Россию, потом про Японию.
Давайте, да, начнем про Россию. Вы знаете, вы очень удивитесь, но на сегодняшний день именно в России, вернее, еще в СССР, были созданы биорегуляторы, которые при введении животным увеличили среднюю длительность жизни на 30-40%, что было сделано в НИИ онкологии имени Петрова совместно с член-корреспондентом Анисимовым Владимиром Николаевичем, президентом общества геронтологов. Это наша совместная работа. Мы эти работы начали 40 лет назад. И выделив пептиды, ну это пептиды, это молекулы, состоящие из аминокислот, маленькие цепочки, выделив из телят, из органов телят, выделив эти вещества, и при введении их животным, начиная со второй половины жизни, мы увеличили длительность жизни за счет снижения частоты развития опухолей и, так сказать, улучшения общей картины состояния всех органов. Что такое долголетие для человека? Это сумма здоровья всех органов. Стоит одному органу выйти из строя, никакого долголетия не будет. Поэтому долголетие – это планомерное, общее поддержание здоровья всех органов. Теперь по поводу, вот вы сказали, элита выделяет. Да ничего элита не выделяет. Дело в том, что это выделяет Академия наук, то есть это там, где люди, которые в курсе дела, понимаете, выделяют Минздрав, Миннауки, Минпромторг, это все министерства. Они выделяют на определенные программы, безусловно, некие суммы, которые распределяются в виде грантов по разным институтам. В том числе это, конечно, огромное внимание, это генетики. Вы абсолютно правы. Изучение генома, то есть это совокупности всех генов, у человека их примерно 30 тысяч генов, и как они себя ведут, это очень важно. И что было сделано, очень интересное исследование, я сейчас касаюсь именно России, потому что я занимаюсь этим сам 40 лет и считаю себя большим профессионалом этой области. Я отношусь к этому критично. Но тем не менее, вы знаете, вот те пептиды, которые были созданы именно еще в СССР, они вот делались в основном для повышения работоспособности военнослужащих. Они применялись еще и в Чернобыле при ликвидации аварии у ликвидаторов. Они применялись в Афганистане во время войны.
Извините, ради бога, а в Политбюро они применялись? Вот меня подмывает вас спросить.
Вы знаете, что вам скажу? Действительно, в Политбюро в свое время еще Евгений Иванович Чазов, который возглавлял 4-е управление Минздрава, куда входило примерно 60 тысяч человек. Вот меня поразило, когда я приехал, мне показали результаты, данные, еще в СССР, это примерно были 80-е годы. Так вот, средняя длительность жизни в 4-м управлении людей была 82 года. Чистая Европа. Понимаете, да? За счет чего? За счет правильного образа жизни, правильного питания, качественной воды, своевременного отдыха. Ну, там целое было лекарство, они получали, все привозили из Швейцарии, туда летал самолет каждую неделю. То есть прекрасная была организация, светлой памяти Евгения Ивановича Чазова. Вот уже было это сделано, ну, если хотите, эта модель была сделана еще в СССР. Поэтому, ну, вот наши препараты, вот, которые были сделаны в военно-медицинской академии имени Кирова, где я возглавлял лабораторию биорегуляторов, разработка препаратов для повышения, так сказать, улучшения здоровья военнослужащих при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды. И вот, как сейчас помню, да, вы знаете, вот эти препараты наши, несколько раз доктора, которые вели, так сказать, лечили членов Политбюро и даже генеральных секретарей некоторых, ну, я просто, у меня на памяти, я вспоминаю Андропова, правда, уже поздно было, к сожалению, он уже был тяжело болен, и Брежнева, Ленина Ильича. Да, им наши препараты, так сказать, мы туда посылали. Как там применяли, я точно не знаю, потому что это вопрос был такой, ну, так сказать, очень закрытый.
Закрытый, закрытый, да.
Да-да-да. Но препараты туда мы отправляли в свое время. Это был очень важный такой, были очень важные звонки с помощью дать эти препараты. Потому что было опубликовано в журналах, еще в советских, результаты, ну, например, препарат, который повышает иммунитет, улучшает, восстанавливает иммунитет. То, что мы применяли в Чернобыле, например. Там, где было, ну, лучевые поражения, в основном это были солдаты, ну, молодые ребята, в общем-то, и которые без средств защиты, так сказать, устраняли, вот это, ликвидировали вот это последствия аварии. И там иммунитет пошел почти до нуля доходил, мы так скажем. Количество Т-лимфоцитов, ну, это такие маркеры, они снижались очень сильно. И вот, когда я был командирован в Киев, как сейчас помню, целая бригада, мы эти препараты применяли, делали анализы, конечно, а потом вводили препараты, и у людей частично иммунная система восстанавливалась. Я к чему говорю? Это то, что было еще сделано в СССР. Далее, один из препаратов мозга, из мозга телят, были выделены пептиды. Этот препарат, он известен, я не буду называть, это не реклама. Вот, и этот препарат оказался крайне высокоэффективным при контузии головного мозга в Афганистане, там, где было очень много травм головного мозга, и, собственно говоря, лечить было нечем. Вот этот препарат, пептиды мозга, позволяли быстрее восстановить функцию мозга. Дальше. Один из препаратов, который, это вообще об этом мало кто знает, в свое время было решение принято на высшем уровне. Кстати, решения были очень грамотные все. Была поставлена задача, разрабатывалось лазерное оружие, ну, это поражение сетчатки глаза, когда называли гуманное оружие. Сетчатка глаза, значит, человек слепнет, а все остальное целое, целость сохранности. Прекрасный гуманизм. Угу. Так вот, значит, была поставлена задача создать препарат, который эту бы сетчатку после воздействия лазерного оружия восстанавливал. Ну, частично, она же не поражается вся, частично. И мы, это, заметьте, в Советском Союзе была проведена огромная работа, были выделены огромные деньги. И было собрано 200 тысяч глаз. Была выделена сетчатка, которая весит всего 25 миллиграмм. И вы знаете, были выделены пептиды, которые в эксперименте восстанавливали функцию сетчатки. Ну, препарат был, конечно, секретный, понятное дело. И этот препарат, ну, после распада СССР, уже все это дело рассекретили, этот сейчас препарат можно купить в аптеке. Он применяется для восстановления функции зрения у больных с поражением сетчатки. Блестящий. Mm-hmm. Так вот, американцы до сих пор этот препарат не сделали. Хотя мы начали одновременно. Ну, нам сообщали просто там товарищи всякие, что как идут разработки в США и у нас. Вот такие были достижения.
Потрясающе, да. А вот да, про вакцину, про эту японскую,
про,
да,
вакцину,
может быть,
японскую,
коротко.
Да, вообще, насколько коротко, это перспективное направление.
Да, у меня тоже,
да,
еще вопросик есть.
Да-да. По поводу вакцины японской. Безусловно. Во-первых, это работа экспериментальная. Обратите внимание, надо разделить эксперимент и клиника. Экспериментальная работа называется доклинические исследования. Они проводятся довольно много. Часто вот объявляют, например, там выделили ген, там старение или еще что-то. Это, конечно, полная ерунда, потому что на старение влияет море факторов, понимаете? И можно изучать различные факторы и получать какие-то результаты. Но что касается вакцины, этот подход очень хороший, очень интересный. То есть это цель уничтожить старые клетки с помощью... Вот, что такое вакцина? Это белок, вы понимаете, это типа антител, понимаете? Вот, и поэтому уничтожение вредных, вернее, старых клеток, так, есть такое понятие апоптоза, когда клетки стареют и умирают, ну, отмирают. Надо сказать, как каждый день процесс происходит в нашем организме. Но этот процесс можно усилить, ускорить. И этот подход японских вот ученых, он очень позитивный. И это опубликовано в ведущем журнале с высоким импакт-фактором. Этому мы, конечно, доверяем.
Владимир Каскович, извините, ради бога, осталось 30 секунд. Вы можете железные правила какие-то перечислить? Очень малое количество для того, чтобы долго жить. Вот просто железные.
Железные правила. Это меморандум Мирового конгресса геронтологов в Сеуле, 2013 год. Первое. Это то, что достоверно. Это соблюдение биоритма. То есть рано ложиться, рано вставать, как говорится, болезни горя не знать, русская пословица.
Так, второе.
А почему? Второе. Ограничение калорийности питания примерно на 20-30% за счет углеводов и жиров.
И третье, железных. И третье, чтобы успеть.
Третье. Это борьба с гиподинамией. То есть обязательно физкультура. Не спорт, а физкультура.
То есть здоровый ежедневно. Образ жизни.
Спасибо.
Здоровый да. образ жизни. Спасибо, Владимир Хаскелевич. С нами на связи был Владимир Ховенсон, главный геронтолог Санкт-Петербурга, профессор.